Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский, добрый вечер.
Сегодня очередная новая тема в нашем цикле и новый гость. Сергей Романенко, историк, специалист по истории Югославии, и, соответственно, из этого титула нашего гостя вытекает и тема нашей сегодняшней программы «Югославия во Второй мировой войне». Тема, на мой взгляд, на наш взгляд, очень интересная, поскольку Югославия, ну, мы об этом еще поговорим, собственно говоря, еще задолго до Второй мировой войны стала играть некую роль...
Камня преткновения.
Камня преткновения, да. Я сказал, начала играть ту роль, которую она сыграла во Второй мировой войне. Наш телефон, вернее, номер для ваших смс-ок, это +7 985 970 45 45. Все как обычно. И, наверное, можем приступить к разговору.
Ну да, я думаю, что здесь карты в руки нашему гостю, и начнем сначала, как все происходило, то есть еще до немецкого вторжения.
Добрый вечер. То есть как все началось? В общем, тут нужно сказать, что, собственно говоря, те события трагические, кровавые, которые начались в Югославии в 1941 году, они были подготовлены ходом истории в 20-30-е годы. Прежде всего, это касалось самого внутреннего устройства Югославии. Она, как известно, возникла в 1918 году. И, как выяснилось, вот многие думали...
По итогам Первой мировой войны.
Да. Многие думали, что освобождение от османского и австро-венгерского ига приведет к братству народов, а наоборот, оно привело, к сожалению, к обострению отношений между теми народами, которые вошли в Югославию.
Тут их надо бы перечислить сразу.
Да. Ну, прежде всего, это сербы, хорваты и словенцы. Это королевство так сначала и называлось, до 1929 года, королевство сербов, хорватов и словенцев.
Да.
Да. Вот, затем стало называться Королевство Югославии. Но все дело в том, что...
В 29-м году.
Да, даже эти три народа, они, в общем, официально рассматривались как один народ, во-первых, что вызывало, естественно, сопротивление, прежде всего, хорватов и словенцев. А с другой стороны, те же самые македонцы, черногорцы, боснийские мусульмане, не говоря уж об албанцах Косово, они просто не признавались никакой, так сказать, особой этнической и тем более политической общностью. Это первый момент. Второй момент, то, что та система союзов, которая была создана после Первой мировой войны, прежде всего, это Малая Антанта, в состав которой входила Югославия, Чехословакия, Румыния, и затем в 1934 году Балканская Антанта, это та же Югославия, Румыния, Греция и Турция, в общем, показали свою неспособность выступить в роли гарантов региональной стабильности и, самое главное, защитить регион Средней Европы и Балкан от внешних вторжений. Ну, к этому можно добавить еще то, что буквально таким постоянным страхом, что ли, правящих кругов Югославии и королевской династии было возможное восстановление на престоле династии Габсбургов. А такие, в общем, попытки были. Вот, будь то в Будапеште или в Вене. Кстати, этим объясняется во многом в конце 30-х годов такая прогерманская позиция Белграда, потому что они считали, что лучше Германия, чем Габсбурги. Ну и, конечно, надо добавить, что Югославия занимала резко антисоветскую позицию, югославское государство, и признала она его последним из всех славянских и балканских государств только летом 1940 года. И еще один фактор, который тоже нельзя сбрасывать со счетов, это русская эмиграция.
Весьма многочисленная, надо сказать.
Да, и влиятельная, и воинственная. Ну, я только напомню, что именно в Югославии находился Российский общевоинский союз генерала Врангеля.
Вообще, три центра русской эмиграции было в Европе после 1917 года. Это Югославия, Прага и, естественно, Париж, Франция.
Да, вот. Так что были попытки, возвращаясь к внутренним проблемам Югославии, несколько раз решить путем конституционных реформ вот эти межнациональные противоречия. Но, в общем, к сожалению, все они провалились, и в результате с каждой стороны, и с сербской, и с хорватской, и со словенской, и со стороны всех других народов, в общем, росло такое взаимное отторжение и нетерпимость, возникали радикальные, даже террористические организации, типа хорватских Усташей или македонской внутренней революционной организации, которые, кстати, в 1934 году, и, в общем, их члены убили короля Александра Карагеоргиевича. Ну, а затем, уже об этом мы поговорим, после нападения Германии и ее союзников, а я тоже хочу сказать, что не одна Германия напала на Югославию, а это была еще и Италия, царская Болгария, Хартийская Венгрия, и в результате югославское государство потерпело поражение.
Сергей, перед тем, как мы перейдем к завоеванию Югославии, к нападению на Югославию, это апрель 41-го года, я думаю, что надо все-таки сказать несколько слов о том, каким образом Югославия вошла, присоединилась к Тройственному пакту, и о событиях конца марта, наверное, 41-го года.
Да, безусловно. Действительно, Югославия, как я уже говорил, вот в силу того, что, во-первых, из-за опасений Габсбургов, это было, сейчас вам скажу, это было в марте 41-го года, и на следующий, это вызвало такое возмущение, что на следующий день как раз и произошел, собственно, государственный 27 переворот.
Марта.
Да. И лозунгом было известное крылатое выражение «более, то есть лучше, более рад, него пакт». Вот. Ну, а если мы
это,
с вами вспомним...
в переводе «лучше».
«Лучше война, чем пакт». Вот. Но если мы с вами вспомним война, ситуацию 41-го года и положение Советского Союза, то этот, у которого был договор и пакт Молотова-Риббентропа, то это, в общем, звучало тоже несколько так двойственно, я бы сказал. То есть это касалось не только Югославии.
Тут надо сказать несколько слов относительно позиции Советского Союза по отношению к Югославии.
Это тоже очень сложная, интересная и, в общем, до конца не исследованная далеко тема. Дело в том, что Коминтерн и советская власть в 20-е годы старались, взяли курс на разрушение Югославии и в социально-политическом плане, и как государство, ну, скорее на трансформацию. Был выдвинут лозунг вот этой Балканской коммунистической федерации, и многие документы...
Извините, я вас перебью, конечно, забегая вперед, но, в общем-то, этот лозунг подхватил Тита уже после войны.
Ой, вы знаете, нет, этот лозунг вообще-то родился тоже не в 20-е годы, он родился раньше.
Он, во всех случаях, он взялся за практическую реализацию этого, да, там, заселяя Косово албанцами. Ну, таким образом, знаете, притягивая Албанию и Болгарию. Но это уже послевоенная история.
Да, это,
давайте,
пожалуй, к федерации не очень относится.
Ну как, он хотел создать Балканскую федерацию?
Да, но это, я надеюсь, вот, может быть, тогда, к сожалению, это выходит за рамки нашей программы.
Да, у нас времени не хватит на довоенные и военные истории.
Да, да. Ну так вот, с одной стороны, Советский Союз и Коминтерн стремились, так сказать, преобразовать Югославию на коммунистический лад, а с другой стороны, советское правительство прилагало максимум усилий для того, чтобы добиться признания Югославии, установить дипломатические отношения. Но, как я уже сказал, это произошло только в 40-м году, уже вот под, в условиях непосредственной угрозы со стороны Германии и Италии, которую испытывала Югославия.
Здесь надо пояснить, почему Германия угрожала Югославии. Италия, понятно, как бы...
Рядом.
Рядом. Да. И что немцы-то там забыли?
Нет, не только рядом, а речь шла просто о реализации германской политики. Это касалось не только Югославии, это касалось и Греции, то есть германской экспансии на юго-восток. Вот. И, кстати, балканские проблемы, правда, Югославия там не упоминалась, но Балканы обсуждались на известной встрече Молотова и Гитлера во время визита. Вот, поэтому, в общем, позиция Советского Союза была по отношению к Югославии противоречивой. Кроме того, я должен еще раз напомнить, что все-таки Югославия была центром эмиграции, и, естественно, советское правительство так или иначе не могло этот вопрос не учитывать. Вот, потому что эмиграция была в основном все-таки настроена резко антисоветски. Вот, хотя потом уже, особенно молодое поколение, стало проявлять уже и симпатию к Советскому Союзу. Вот, особенно во время войны.
Во время войны, естественно.
Да. Вот.
И... Значит, 27 марта произошел переворот.
Да, да. И в историографии существуют разные точки зрения, но вроде бы как то, что в нем приняла некоторую часть и английские спецслужбы, это считается доказанным, так сказать, да. Вот. Но, насколько я понимаю, есть некоторые намеки, которые позволяют думать, что и советские спецслужбы тоже в этом приняли участие, но в какой степени и как, это, наверное, уже те документы достанутся историкам будущих поколений. Вот. Ну и, естественно, конечно, Компартия Югославии, которую тогда уже возглавлял Тито, конечно, она тоже принимала в этом участие. Вот. Но опять-таки тут надо иметь в виду, что она находилась вообще в очень двойственной позиции. Это проявилось и после нападения в ночь с 5 на 6 апреля, потому что, с одной стороны, она должна была занимать антигерманскую позицию, а с другой стороны, ориентировалась на Советский Союз, у которого был договор с Германией. Да. Ну вот, и, короче говоря... Произошел государственный переворот, но, тем не менее, Югославия была просто вынуждена подтвердить, что она все равно будет придерживаться, так сказать, Тройственного пакта, и в документах встречается утверждение, что, в общем, Советский Союз с пониманием к этому отнесся просто чисто практически. Затем начались советско-югославские переговоры, которые вот закончились, как я уже говорил, подписанием Советско-Югославского договора в ночь с 5 на 6 апреля.
41-го года.
Да. Но именно тогда, именно в эту ночь, Германия напала на Югославию. Вот. Должен, кстати, сказать, что нападение на Югославию не вызвало особого восторга у союзников, и, в частности, в Венгрии, в Болгарии, в общем, не очень...
Хотя им достались куски территориальные.
Да, да. Вот.
А они участвовали в агрессии непосредственно?
Да, да, конечно.
И какими силами? Номинальными или так, по-взрослому?
Нет, по-взрослому. Потом, ну вот, что касается Болгарии, как раз она, так сказать, вроде бы взяла реванш за Вторую Балканскую войну. Ей досталась Вардарская Македония, которая входила в состав Сербии. Ну и Венгрия получила кусок Словении тоже, да.
Венгрия воеводина получила, да?
Да, вот. Нет, и Словения тоже.
Словения тоже? Там, в Словении там в основном уже были немцы, да?
Нет, там Словения была разделена на три части. Италия, Германия и Венгрия. Там, еще раз хочу сказать, что каждая территория имела свою судьбу, что, в общем, вносит дополнительную сложность в наш рассказ, потому что нужно как-то обо всем рассказать. Вот. Но при этом должен сказать, что придется вынужденно говорить, называть какой-то этноним, допустим, сербы или хорваты, но понятное дело, что речь идет не о целом народе, а о каких-то группах или отдельных личностях. Вот это тоже хотел подчеркнуть, потому что все-таки такой коллективной вины не бывает.
Да, ну, немцы напали вместе с болгарами и венграми. Что происходило?
Итальянцами,
да. Что происходило дальше?
Ну, во-первых, по хронологии. 17 апреля...
Я прошу прощения, вот они напали, они захватили и поделили между собой Югославию, да? Вот в Югославии и так была таким достаточно лоскутным одеялом, да, где всякие лоскуты собрали, да, в свое время.
Виталий, дай им повоевать чуть-чуть, прежде чем...
Нет, ну как, они сразу... Было ли какое-то новое деление внутри Югославии?
Ну, во-первых, Югославия была разделена в основном, ну, за исключением вот этих небольших венгерского и болгарского кусков, была разделена в основном на итальянскую и германскую зону оккупации. Вот. Во-вторых, 10 апреля, еще до подписания капитуляции, в Загребе было провозглашено вот это вот независимое государство Хорватия, формально во главе с герцогом Спалетто, но на самом деле к власти пришли усташи, то есть это вот националистическая террористическая организация во главе с Анто Павличем, которая была создана еще в 1929 году. Затем 17 апреля же, да, была подписана капитуляция, и король Петр II, Карагеоргиевич, его правительство отправились сначала в Грецию, потом в Египет, но с тем, чтобы потом перебраться в Лондон. И, в общем, создалась такая ситуация, что на территории Югославии образовалось несколько политических центров, что ли. Ну, условно говоря, все оккупанты, я уже не буду тогда перечислять. Затем постепенно стало формироваться коммунистическое сопротивление во главе с Тито. И затем антикоммунистическое сопротивление. Наверное, наиболее ярким представителем его было сербское движение так называемых четников во главе с Дражем Михайловичем. Вот. Что касается других частей Югославии, то такого ярко выраженного некоммунистического сопротивления в них не было. Вот. Но были значительные проявления коллаборационизма. Это, кстати, касается и Сербии. Может быть, тогда Сербии и начать...
Недич.
Да. Ну, первым, так сказать, премьер-министром этого правительства под немцами был Милан Ачимович. Затем в августе его сменил Милан Недич. И, кстати, должен вам сказать, что в одной из книг, посвященной союзникам Советского Союза, таинственным образом Недич оказался причисленным к союзникам Советского Союза. Вот, но это отнюдь не так. Вот, не знаю, как это случилось, но просто имейте это в виду. Вот. И надо сказать, что в Сербии были переговоры, с одной стороны, между Дражем Михайловичем и Тито. Была попытка создать единое сопротивление, которое провалилось, ну, просто потому, что изначально было понятно, что они представляют собой две разные концепции восстановления Югославии. Коммунистическую интернационалистскую и королевскую, в общем-то, сербско-националистическую. Но, кроме того, конечно, имело место и личное соперничество. Вот. Но, кроме того, были попытки и наладить контакты между Дражем Михайловичем и Недичем. Вот. И иногда сейчас приходится в современных сербских изданиях встречать вот такие сожаления, что ли, что вот они, им не удалось договориться. Ну, вот, ну и правительство Недича, собственно говоря, просуществовало до 1945 года. И тут вот еще что важно, наверное, отметить. Иногда пытаются его изобразить как спасителя сербского народа, но я думаю, что это, в общем-то, не соответствует действительности. И, так сказать, к нему, наверное, относиться надо так же, как к Петену, как к подобному роду.
Я хотел сказать, что, наверное, да, очень похожая фигура на Петена. Да?
Он абсолютно был, так сказать, находился под германским командованием.
Контролем.
И, да, контролем, действительно. И, в общем, конечно, о том, что он спас сербский народ, я думаю, говорить, в общем-то, не стоит. Что касается его, так сказать, политического идеала, это была Великая крестьянская Сербия. В этом он, может быть, отличался от Дража Михайловича, который все-таки выступал за создание Югославии, хотя на сербской основе, но все-таки там должно было быть три части: Великая Сербия, Великая Хорватия, очень сильно, так сказать, порезанная, и Великая Словения. Вот. И одним из таких главных, наверное, политических моментов истории вот этого движения четников был Святославский так называемый конгресс в 1944 году, где была попытка представить какую-то, так сказать, развернутую политическую программу. Но, в общем, надо сказать, что попытка была уже довольно запоздалая, потому что к тому времени и военно-политическая ситуация в ходе самой войны была уже совершенно другая. И, кроме того, Тито и его сторонники сумели выработать свою программу. Это было вот...
Сергей, вот такой вопрос. Mm-hmm. Вот эти два сопротивления, да, mm-hmm. Михайловича и Тито, они боролись с немцами. А были ли столкновения между ними? Приходилось ли им воевать между собой?
Между
Михайловичем и Тито, да.
Да, безусловно, да, конечно.
То есть фактически каждое из этих движений воевало с двумя противниками.
Все против всех. Но тут еще, понимаете, какая штука.
А против итальянцев, болгар, венгров воевали или как бы относились к этому... Как к чему-то второстепенному?
Во-первых, четники участвовали и вот в операциях германских и итальянских войск против коммунистов, естественно. Но это, к этому вела просто логика борьбы. Вот. Во-вторых, простите, что вы еще упоминали, я просто потерял, с кем они?
Против союзников в Германии.
Против союзников, да, итальянцев, венгров.
Нет, скорее вот с итальянцами как раз были, в общем, я думаю, самые, может быть, наверное, хорошие, если можно употребить такое слово, отношения.
У четников.
Да, да. Вот, но вообще четники не были единственным вооруженным формированием на территории Сербии. Там были и некоторые другие, например, сторонники Дмитрия Лютича. Вот, и, кстати, они, может быть, вызывали наибольшую симпатию части русского корпуса, о котором я уже упоминал. Вот. Ну, как и четники, впрочем, тоже. Вот, но потом уже, вот, где-то в конце 44-го года, уже когда сложилась такая ситуация, что нужно было выбирать не какие-то там идеологические тонкости, а уже наступление советской армии и усилившейся армии Тита, то тут уже все, в общем-то, выступали на одной стороне, и четники воевали вместе с усташами и бок о бок.
Вот у нас до перерыва еще некоторое время есть. Я бы хотел, чтобы вы ответили на вопрос, который уже дважды или трижды к нам пришел в этой программе от разных людей. Известно ли что-либо о сербских частях СС? Другой тип, другая версия этого вопроса, были ли на территории Югославии легионы СС типа Галичина на Украине?
Ну, знаете, тут два разных вопроса, потому что одно дело сербские, это где-то понятно, другое дело на территории Югославии.
Да. Вот, что касается... давайте про Сербию.
Да, ну я про других тоже скажу. Что касается, собственно, особых частей, насколько я знаю, их не было, но по данным российского историка Михаила Ивановича Семеряги, который написал большой том про коллаборационизм, по-моему, около 2000 сербов служило в войсках СС. Вот там приводится такая цифра.
Ну, как добровольцы. Не как формирование.
Не как формирование. Вот. А что касается других народов, ну да, были у хорватов части СС, были у боснийских мусульман. И, кстати, вот если это интересно, мой коллега-историк с похожей на мою фамилию, его фамилия Романько, опубликовал книгу, по-моему, называется она «Мусульманский легион во Второй мировой войне». Там все это подробно написано.
У нас уже нет времени даже не то, чтобы заслушать ваш ответ, но даже задать вопрос. Вот, поэтому я просто сообщаю нашей аудитории. Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим разговор с Сергеем Романенко на тему «Югославия во Второй мировой войне». До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский.
И наш гость Сергей Романенко. Говорим мы о Югославии в годы Второй мировой войны. Мы говорили о Сербии, о судьбе Сербии после нападения Германии и после раздела фактически довоенной Югославии, да, вернее, растаскивания Югославии, той Югославии, которая была накануне войны, на куски, которые перешли, значит, к Венгрии, Болгарии, Италии и Германии. Ну, надо, наверное, перейти, вот опять же, судя по тем смс-кам, которые мы получаем, да и по тем вопросам, которые пришли накануне эфира, давайте теперь перейдем к Хорватии. Всех очень интересует Хорватия. Вот это вот знаменитое НГГХ, независимое государство Хорватия, которое было образовано вот на обломках всего того, что там, значит, было. И, кстати говоря, правильно ли, сразу вам задаю вопрос, после того, как вы нам расскажете про независимое государство, правильно ли проводить параллели или считать, что нынешняя Хорватия – это вот преемница, наследница, продукт того независимого государства Хорватия?
Хорошо.
Вы начнете сначала или с конца?
Да, как историка меня тянет начать сначала.
Давайте.
Так вот, как я уже сказал, 10 апреля 1941 года было провозглашено в Загребе независимое государство Хорватии, или по-хорватски и, там, естественно, по-сербски НДХ. Просто больше так известно, чем в русской транскрипции. Вот, во главе с вождем Анте Павелищем, вот, это было идеологическое националистическое государство, которое охватывало территорию не только Хорватии, но и Боснии и Герцеговины. Вот, надо сказать, что это породило, кроме всего прочего, еще и противоречие между хорватским и боснийско-мусульманским национальным движениями. Причем в очень интересной форме. Сторонники Павелища считали, что хорваты – готы, готического происхождения, готского, вернее, происхождения, простите. Вот. А сторонники боснийско-мусульманского национализма считали, что босняки тоже готского происхождения, что они принадлежат к некому племени Босна, которое еще там в раннее средневековье пришло на Балканы. Нет, вот. А с другой стороны, понимаете, мусульманство, с этим сложно, потому что тот же самый Павелич, и надо сказать, не он один, а это восходит к идеологической традиции 19 века, хорваты считали боснийских мусульман, ну не все хорваты, естественно, просто вот мусульманинами хорватами. Вот. И даже более того, наиболее чистой частью хорватской нации. Да, даже так. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что это было идеологическое государство, которое основывалось, во-первых, на все-таки иностранных штыках. Оно держалось, давайте говорить прямо. Вот. Во-вторых, первоначально значительной частью хорватского населения, население Хорватии, хорватами, приветствовало создание этого государства, потому что считалось, что это освобождение от власти Сербии. Еще раз хочу сказать, что это вот восходит к политике 20-30-х годов, когда действительно, в общем, политика Белграда была не самой разумной по отношению к несербским народам королевства. Вот. И затем, постепенно уже, когда начала проявляться, так сказать, его и террористическая, так сказать, сущность, и по отношению не только, между прочим, там, к сербам, евреям и боснийским мусульманам, но и по отношению к самим хорватам, оно постепенно, ну, естественно, сказывалось положение на фронтах. Вот, усташи все больше и больше, в большей мере теряли поддержку. Вот, затем, если не ошибаюсь, в 43-м году, по-моему, была попытка что-то вроде убийства Гитлера известного против Анте Павелича, но она тоже закончилась неудачей.
Так, извините, я вас перебью на секунду буквально, но после оккупации тех частей Югославии, которые достались Германии, Гитлер туда приезжал. Да?
Ну вот, да? О попытке покушения.
Нет, не на Гитлера, на Анте Павелича.
На Анте Павелича, нет, я говорю, а Гитлер приезжал, кстати, туда, в Югославию, то есть он посетил.
Ну да. Сергей, у меня такой вопрос,
хорваты.
Да, неизбежный. Вот Югославия оккупирована. Какой там сложился режим? Жестко, очень жестко, или оккупационный, да, или достаточно спокойный?
Знаете, по-разному, в разное время, и потом, ну, такое...
А по территории
в общих чертах
разные.
Можно сказать, что итальянский режим вроде считался более мягким.
Самым мягким, да?
Ну, не самым, но более мягким, хотя, в общем...
А болгары, да. Венгры... Лютовали?
Вы знаете, там дело в том, что там несколько другие были взаимоотношения, и, конечно, вот между соседними народами это всегда дополнительное такое обострение вносило. Да. Да, ну так вот, еще, конечно, нельзя обойти вопрос об участии, собственно говоря, жителей бывшей Югославии, независимо да, от национальной принадлежности в войне на русском фронте, да. Вот. Ну, во-первых, конечно, самое главное, это хорватские части были туда направлены, которые были участниками битвы под Сталинградом, и естественно, что хорватские военнослужащие разделили судьбу, в общем, германских, румынских и прочих военнослужащих. Вот они были, те, кто выжил, взяты в плен, и затем на их, на основании вот этих пленных было создано военное формирование, которое уже боролось вместе с советской армией против оккупантов, вот, и которое, так сказать, вошло в Белград уже в 1944 году.
Ну, надо сказать, что и авиационные части, укомплектованные хорватами, были.
Да. И моряки тоже, и, кстати, они были в Крыму. И вот я сейчас, к сожалению, не помню, в каком издании, но опубликовано воспоминание одной женщины, которая девочкой общалась, так, если можно так выразиться, с хорватскими моряками, которые вот были 42-й год, по-моему.
А были ли зверства со стороны хорватов по отношению к сербам?
Безусловно, да. Вот. Но должен вам сказать...
Брали реванш?
Нет, это не реванш. Я думаю, что это просто такая вот психология уже какая-то, накопившаяся, вот эти противоречия. Но должен вам сказать, кстати, что не только были зверства хорватов по отношению к сербам, хотя, может быть, наверное, они были в наибольшей степени, но и были зверства сербов по отношению к боснийским мусульманам, к хорватам, и боснийских мусульман по отношению к сербам и так далее.
То есть все сильно любили друг друга.
Слоёный пирог такой. Но давайте вернемся
на восток. И должен вам сказать, да, что и, конечно, партизаны тоже внесли свой вклад титовский. Вот. То есть мирное население оказалось вообще между всех огней.
Давайте вот до Тита повоюем на Восточном фронте. Ведь сербы тоже были на Восточном фронте, и были тоже сербские разные формирования, из которых довольно часто перебегали на сторону Красной армии. Вот. Что касается хорватов, вот очень характерной такой деталью было, что некоторые союзники Германии, которые воевали на территории Советского Союза, румыны, там какие-то другие...
Итальянцы,
зверствовали почище, чем вермахт. Вот как себя вели...
Хорваты.
Посланцы Югославии на нашей земле.
Ну, вы знаете, об этом как-то специальных исследований нет. Ну, а основываясь только вот на тех воспоминаниях, о которых я говорил, конечно, в общем, строить какую-то теорию невозможно. Но я думаю, что, наверное, они, в общем, особо не выделялись на общем фоне. И это было в рамках общей какой-то вот такой ситуации отношения населения и оккупантов. И я думаю, что если нужно было бороться с партизанами, то они, естественно, боролись с партизанами.
Нет, я имею в виду другое. Допустим, там по воспоминаниям людей, которые оказались под итальянцами, самые благостные. То есть не грабят, не насилуют, политкорректны. Если там оказывались румыны, то зачастую немцы даже заступались за мирное население. Такой разгул был.
Ну, вы знаете, это просто требует дополнительного изучения, потому что никто, честно говоря, специально вот так вот...
А вот Александр из Санкт-Петербурга нас спрашивает, правда ли, что Хорватия была единственной страной, кроме Германии, имевшей свои концлагеря?
Ну, единственное, я не знаю, но концлагеря действительно были, да.
А где?
Ну, самые известные, простите, это Есеновац, вот... Ну, дело в том, что в Хорватии, в общем, проводилась, естественно, расовая политика, я уже коротко упоминал об этом, и ее жертвами становились в первую очередь, конечно, сербы, евреи и цыгане, ну и хорваты-антифашисты тоже.
Сергей, вы не ответили на один вопрос, только если можно, очень коротко. Да. Независимое государство Хорватия, НДЖ, как правильно,
НДХ.
Да? НДХ, прошу прощения. НДХ и нынешняя Хорватия.
Коротко отвечу, нет. Нынешняя хорватская государственность восходит к решениям Краевого веча национального освобождения Хорватии, вот времен войны. Нет.
То есть к Кустышеву отношения
нет? Нет, хотя... Понимаете как, там, конечно, была очень сильная и продолжает оставаться некая националистическая струя, связанная с хорватской миграцией, но, в принципе, безусловно, хорватское государство через социалистическую республику Хорватия, которая превратилась в республику Хорватия, она ведёт свою...
Ну, кстати, не стоит забывать, что, кстати, Тита был хорват.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не имеет большого значения, как, ну, Сталин был грузин, ну, так что ж.
Ну, да.
Кстати, когда здесь спрашивают, Тита – это псевдоним?
Да, но настоящая его фамилия Брос. Вот. Но насчет Тита существует множество разных легенд, там, типа того, что он был женщиной или генерал-лейтенант Красной Армии. Вот. Но давайте не будем это обсуждать.
Нет, мне приходилось читать, что когда Фердинанд Порше создал свое автомобильное предприятие, у него был механик, которого звали Иосиф Брос. Вот. Но это было еще задолго до войны.
Это известно.
Да. Потом он как бы перебрался на родину со всеми вытекающими последствиями. Давайте довоюем на Восточном фронте. Вклад жителей Югославии в общее дело оси был явно незначительным, насколько я понимаю.
Нет, безусловно.
Сколько их было там?
Безусловно, нет.
Точных цифр неизвестно.
Ну, вы знаете, действительно трудно сказать, потому что, в общем, историография достаточно, так сказать, тенденциозная. Я с очень большой вообще осторожностью отношусь к этим цифрам,
ну,
ко всем.
Ну, какие там порядки были?
Ну, несколько десятков тысяч.
Несколько десятков тысяч.
Я думаю, что да. Ну, учитывая вот эти вот хорватские, это 369-й, по-моему, полк.
Потому что те же испанцы, они отметились одним добровольческим полком, и было их там всего ничего. Вот. Теперь, я думаю...
Словения.
Да.
Ну, Словения, как я уже говорил, была разделена между Италией, Германией и Венгрией. Вот. И там тоже была довольно сложная ситуация, о которой у нас практически ничего не известно. И, кстати, вот это тоже... проявилось в оценке событий уже начала 90-х годов, когда говорили, что вот, там, у словенцев традиционная ориентация на Германию. Но дело все в том, что как раз словенцы сопротивлялись против Германии именно потому, что они оказались под угрозой национального уничтожения просто. Как народ они могли исчезнуть. Это было либо уничтожение, либо ассимиляция.
А туда же был еще план у немцев, бессарабских немцев туда переселить. В Словении.
Да, да, вот. Ну, вот, кстати, вообще, вот эти планы переселения, они существовали и у сербов, допустим, обмен населения с НДХ. И, кстати, должен вам сказать, что в Белграде существовало дипломатическое представительство НДХ, несмотря вот на противоречия.
На сложность. Да. Отношения.
Вот. И, возвращаясь к Словении... Тоже было два, так сказать, сопротивления. Один – это освободительный фронт во главе с коммунистами, другой – национальный совет, который ориентировался на лондонское правительство, с одной стороны. И с другой стороны, безусловно, были какие-то контакты с оккупационными администрациями. Вот. Были разного рода проекты. Вот, и в частности, очень любопытно, словенские, так сказать, либералы и клерикалы упрекали коммунистов в том, что они хотят создать среднеевропейскую федерацию. Вот, ну, это уже ну, где-то 43-44 год. Ну, затем, правда, вот, коммунисты уже стали создавать Югославскую федерацию, а те же самые словенские клерикалы действительно хотели в качестве барьера от коммунизма создать вот ту же самую Среднеевропейскую католическую федерацию, но из этого ничего не получилось. У них тоже были свои вооруженные формирования, и надо сказать, что югославские, они же словенские коммунисты в данном случае относились к ним довольно жестко, и Эдвард Кадель, один из ближайших соратников и друзей Тита, предлагал, так сказать, убивать этих членов Белой и Голубой гвардии, вот эти военизированные формирования. Кстати, вы знаете, что еще не затронули Косово, простите. Тут тоже, я очень коротко скажу, была сложная ситуация, потому что, с одной стороны, известный случай, когда те же самые косовские, ну, извините, албанцы спасали сербов от оккупантов. И, кстати, первым народным героем Югославии стал албанец. С другой стороны, в сербской политической мысли были распространены идеи, то, что Косово – это чисто этническая сербская территория, надо всех, так сказать, албанцев оттуда выселить. Ну, а глава албанской администрации под итальянцами, он говорил, сербов надо убивать.
Да, чудненько, чудненько.
Здесь, кстати говоря, я буквально 2 минуты, 20 секунд займу. Здесь спрашивает Андрей из Москвы. Так что насчет албанцев Косово? Андрей, я не могу, у меня есть вся статистика по населению Косово по разным годам. Я вам просто назову две цифры. 21-й год, как бы, так, сразу после Первой мировой войны. 66% албанцев, 26% сербов. Ну, остальное это там остальные нации. 39-й год, накануне, да, ну, начало Первой мировой войны, 60% албанцев, 34% сербов. И 91-й год, давайте возьмем, как уже, 82% албанцев, 11% сербов. Это еще до всех страстей, до всех войн, да. То есть все время шло по возрастающей в 61-м году. В общем, где-то 2/3 и одна, и даже и четверть сербы. Вот такая вот примерно...
В смысле албанцы?
Албанцы 2/3 в основном, да. И потом все больше и больше. А сербы где-то в районе четверти населения, да, ну и еще меньше населения.
Да, Сергей, вопрос, на который у нас осталось времени всего ничего, это партизанское движение в Югославии. Кто воевал против немцев? Насколько эффективно и во что это обошлось мирному югославскому населению?
Нет, ну, естественно, я уже говорил, что это было коммунистическое сопротивление, и Компартия Югославии оказалась единственной партией, которая, так сказать, выступала с интернационалистских позиций, что, в конце концов, наверное, и привлекло к ней большую, значительную, вернее, часть населения, наряду с изменением обстановки на советско-германском фронте, прежде всего. Вот. Но дело в том, что, как я уже сказал, в 1942-1943 годах закладываются основы современной, ну, современной до 1991 года югославской государственности. Было создано антифашистское вече, то есть Совет народного освобождения Югославии. Затем было образовано и правительство, которое в 1944 году признал Советский Союз, и была направлена делегация, не делегация, конечно,
миссия,
да, военная миссия к ТИТО, и представители ТИТО оказались в Москве. Ну, и по ходу дела, в общем, начали создаваться основы новой государственности, то есть органы власти, и, как позволяют говорить опубликованные в последнее время документы и исследования, в общем, это касалось не только каких-то общеполитических и военных проблем, но и даже создания, естественно, органов там, безопасности, контрразведки и так далее. Вот что, в свою очередь, уже вот опять-таки выходя немножко за рамки, сказалось в 1948 году во время конфликта Сталин-Тита.
Я хочу про партизан вот задать очень, по-моему, интересный вопрос. Руслан Шаипов, компьютерные технологии, Москва, Россия, естественно. Вот он задает такой вопрос, я попробую в сжатом виде, поскольку он достаточно развернуто здесь написан. Как могли партизаны, непрофессионалы, и вообще, что он говорит, что партизанские движения, ну, они эффективны, но достаточно в ограниченных масштабах, да, в ограниченном значении.
Они
могли,
эффективны, если да, они укомплектованы, да, профессионалами.
Да, вот могли составить целую армию, которая победила фактически в войне, да, вот с теми же немцами, да, с оккупантами.
Да, вы знаете, вообще это очень интересный вопрос, но он скорее...
Откуда военная подготовка, короче?
Да, снабжение, знаете, что нет, самое главное.
Нет, снабжение. Снабжение это было все-таки со стороны союзников, во-первых. Вот. Ну, хотя как? Тоже насчет снабжения, там тоже до сих пор считается, что Советский Союз оказал недостаточную военную помощь, но была же помощь со стороны...
Великобритании.
Угу. Вот. Но видите, с одной стороны, все-таки политика оккупантов толкало просто обычных рядовых людей на борьбу, так или иначе. Ну, что касается... Я думаю, что как раз вот за эту, так сказать, подготовку было заплачено очень многими жизнями. Я думаю, что тут не нужно преувеличивать. Это действительно были... Вот если, извините, в 90-е годы все воевали против всех, то тут... люди как-то объединялись вот именно на основании какой-то идеи и сопротивления вот этому насилию, которое...
Ну, тем самым они увеличивали насилие, вот. Ведь за уничтожение немецких солдат брали заложников.
Да, а как было иначе?
Ну, царь Югославия заплатила высокую цену, потому что в процентном отношении к населению количество жертв на третьем месте, после Польши, которая на первом месте Советского Союза.
Ну и потом, я думаю, что все-таки была какая-то помощь кадрами со стороны союзников, я думаю, просто об этом еще пока не знаю.
Ну, факт остается фактом. Партизанское движение там было достаточно активным, ну, в масштабах страны, и его не смогли уничтожить на протяжении всего периода оккупации.
Там были очень тяжелые времена, вот, в 1942-1943 годах. Ну и кроме того, действительно, Югославия оказалась единственной страной, которая была освобождена своими силами, за исключением Белградской операции. То есть Хорватию, Словению, там Босния. Вот. И самое последнее, наверное, что я хочу сказать. Да, конечно, вот были эти самые преступления, к сожалению, совершенные всеми сторонами. Но в основе лежало вот это движение, стремление к национальному самоопределению, созданию своих государств. Это было у сербов, у хорватов, у боснийских мусульман, славянцев, албанцев и македонцев.
Что реализовалось уже в конце 20 века.
Да. Спасибо за участие в сегодняшней программе.
Спасибо. Это была «Цена победы». Еще не... Это была эта часть «Цены победы». И в конце, как обычно, портрет от Тихона Дзетко. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Жизнь Василия Блюхера как объяснение, что такое сталинский СССР. Сегодня он герой гражданской войны, прославленный военачальник, разбивший белых на Дальнем Востоке, а завтра арестованный по обвинению в военном заговоре и шпионаже в пользу Японии. Биография Блюхера – революционная мечта. Из низов, родившийся в деревне в Ярославской губернии, участник демонстрации и за это гонимый с завода, легенда гражданской войны. Блюхер стал маршалом Советского Союза в 1935-м, став одним из первых 5 высших военных, получивших это звание. Он играл по правилам, а вернее по понятиям того времени, более всего проявив это во время дела Тухачевского и тех, кто был осужден вместе с ним. Вместе с другими известными военачальниками он стал членом специального судебного присутствия Верховного Суда в июне 1937-го, приговорившего Тухачевского и группу советских военных к смертной казни по так называемому делу о военно-фашистском заговоре. А уже спустя год сам превратился в обвиняемого. Все прелести советской репрессивной машины он испытал сполна. В Лефортове он продержался недолго, умер от пыток и истязаний. А приговор к смертной казни Василия Блюхера появился лишь через полгода после того, как он скончался. Смертельная машина сработала как часы, и вчерашний маршал из палача превратился в жертву, став, по сути, крайним за все то, что происходило во время конфликта у озера Хасан. Прославленный герой был обвинен в пораженчестве, двуличии, недисциплинированности и саботировании вооруженного отпора японским войскам. Навыки переписывания истории у советского руководства были безупречны.
Программа «Цена победы».